Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Вероятнее всего, около 30 человек погибло при пожаре в Казанском торговом центре «Адмирал». Почему произошла трагедия? На востоке Украины находятся около 10 тысяч российских военных. До каких пор в Кремле будут отрицать очевидное? В Праге завершился фестиваль документального кино «Еден свет». Чем замечателен французский фильм о Рамзане Кадырове? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 12 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Среди оставшихся под завалами сгоревшего торгового центра «Адмирал» в Казани выживших нет. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России. Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться не менее 25 человек. Эти данные основаны на показаниях родственников и коллег, которые не могут связаться со своими близкими. Обнаружены тела только 5 погибших, 55 человек обратились за помощью. Возбуждены уголовные дела в связи с этой трагедией. В рамках расследования задержан бизнесмен, арендатор торгового центра «Адмирал». На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По информации министра здравоохранения Татарстана Адели Вафина, за медицинской помощью в результате пожара обратились 55 человек. Из 16 госпитализированных трое находятся в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней тяжести. У большинства пострадавших сочетание травм. Это повреждение головы, грудной клетки, конечностей. С отравлением угарным газом в клинике поступило только 2 человека. Спасательная операция на месте пожара возобновилась в четверг утром. По словам начальника Приволжского регионального центра МЧС России Игоря Паньшина, под завалами могут находиться не менее 25 человек, и шансов на то, что люди живы, практически нет. До этого спасатели обнаружили тела 5 погибших. Пожар в трехэтажном торговом комплексе «Адмирал» произошел днем 11 марта и был потушен только поздно вечером. Из торгового центра были эвакуированы более 600 человек, но, по словам очевидцев, некоторые из предпринимателей после эвакуации бросались обратно в горящее здание, чтобы спасти свой товар. В основной версии МЧС причиной пожара стала электротехническая неисправность. Согласно предварительным данным, пожар начался со здания кафе, которое располагалось в двухэтажной пристройке. В результате пожара обрушился один из входов в здание. Руководитель Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов в интервью «Радио Свобода» рассказал подробнее о версиях произошедшего и о том, как в городе восприняли эту трагедию.
Есть информация о том, что первоначально произошло задымление электропроводки кафе, и вот охранник этого заведения, он самостоятельно пытался потушить огонь, и когда у него это не получилось, только потом он вызвал фактически с опозданием пожарных. За это время огонь, скажем так, получил распространение, поскольку наружные двери были открыты, и, соответственно, приток воздуха, он способствовал тому, что огонь ворвался уже непосредственно в основное здание торгового центра. Общая площадь возгорания составляет 4000 квадратных метров. А потом к вечеру информация обновилась, и общая площадь составила уже 12000 квадратных метров. Естественно, у обывателей версия о том, что это поджог, она основная. Поскольку за последние, скажем так, полтора года, точнее, горели 4 крупных рынка на территории Казани, в еще 2013 году загорелась новая Тура, это большой крупный рынок в пригороде Казани. Затем в июле прошлого года горел казанский рынок Даурия. Затем буквально друг за другом горели рынок Караваевала и, соответственно, рынок Вьетнамский. Во всех этих случаях не было жертв. Все пожары, они проходили либо в нерабочее время, либо в выходные, либо вот в ночное время. Пожар в Адмирале произошел днем, то есть тогда, когда в учреждении было очень много людей.
Вот можете рассказать подробнее об этом торговом центре? Вообще, насколько он был популярен, вот чтобы понять масштабы этой трагедии?
Он был очень популярным. Его отличали довольно-таки выгодные цены, низкие. И по большому счету у нас было 2 крупные точки, на которые взял очень много людей. Это вот новая Тура, которая горела в 2013 году. И, соответственно, вот ТЦ «Адмирал», который набрал популярность за последний, наверное, год-полтора как раз. Поэтому как раз версия о том, что это был поджог, она основная. Есть информация о том, что надзорные органы намерены проверить все рынки в Казани, места скопления людей. Это всегда делается после таких крупных происшествий. А начальник Приволжского регионального центра МЧС России уже заявил о том, что система пожаротушения в Адмирале она отсутствовала. Соответственно, вопросы возникают к тем контролирующим органам, которые выдавали разрешение на эксплуатацию этого здания. Не будем забывать, что были у нас в других регионах подобные случаи, когда очень много людей погибало именно из-за нарушений требований пожарной безопасности.
По словам руководителя Главного управления МЧС по Татарстану Рафиса Хабибуллина, здание кафе, с которого начался пожар в Адмирале, могло быть построено незаконно. Когда МЧС проводила проверку здания торгового центра в 2013 году, этой перестройки не было. По словам Хабибуллина, в ходе той проверки было выявлено 19 нарушений пожарной охраны. Между помещениями кафе и торговыми залами не было противопожарной стены. Отсутствовали противопожарные двери, сказал Хабибуллин агентству ТАСС. И это, по его мнению, могло способствовать быстрому распространению огня в здании торгового центра. Следственное управление Следственного комитета России по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». В рамках расследования этого дела Следственный комитет задержал 30-летнего Гусейна Гахраманова, директора компании «Заря», которая являлась арендатором торгового комплекса «Адмирал». Следствие намерено ходатайствовать об его аресте. По данным средств массовой информации, Гусейнов еще год назад получал угрозы от неизвестных, которые обещали поджечь здание торгового центра. Он признался прессе, что воспринял угрозы всерьез и организовал дополнительную охрану «Адмирала» с дневными и вечерними обходами. Прокуратура Татарстана требует также возбудить уголовное дело и в отношении чиновников и приставов, не добившихся устранения нарушений правил пожарной безопасности в сгоревшем торговом центре. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. 30 лет назад к власти в Советском Союзе пришел Михаил Горбачев, о личности и политике которого спорят политолог Виктор Кувалдин и политик Аркадий Мурашов. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра и всегда на сайте «Свободы». Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 12 марта. Сегодня Министерство обороны России опровергло информацию правозащитников о отправке военнослужащих контрактников из Мурманской области на территорию Украины. Соответствующий ответ за подписью заместителя министра Николая Панкова опубликован на сайте Совета по правам человека при президенте России. В феврале члены этого совета сообщили в военное ведомство об отправке 50 контрактников из одной из воинских частей на юг России. На полигоне командир заявил им, что их направят в командировку в Ростовской области и что, возможно, им придется выполнять боевые задания на территории соседней Украины. Однако, как считают эксперты, в боевых действиях в соседней стране принимают участие значительные подразделения российской армии. Об этом свидетельствуют данные Британского Королевского Объединенного Института оборонных исследований. Сотрудник этого института Игорь Сутягин подготовил доклад «Российские войска в Украине». Исследование содержит перечень российских частей подразделений, действующих и действовавших в зоне конфликта, а также сведения об их конкретной дислокации и примерных потерях. По данным Игоря Сутягина, в настоящее время в кризисной зоне находится от 9 до 12 тысяч российских военных.
Я не могу сказать о том, какова обстановка там вот прямо сейчас. По состоянию вот до конца февраля, да, там были весьма значительные группировки российских войск. НАТО публикует свои данные сейчас, говоря, их оценки даже превышают те оценки, которые я получил. Командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Ходжес, он называет 12 тысяч российских войск непосредственно на территории Украины. Делал он свое заявление 3-4 числа, он делал это заявление. Спустя два дня после него выступал заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу. Он, по-моему, называл похожие цифры. Просто мои оценки показывали, что было около 9 тысяч где-то к концу, к последней неделе февраля. Но с тех пор выросло на 1,5-2 тысячи. По крайней мере, информация о том, что 1,5-2 тысячи дополнительных войск пересекли российско-украинскую границу, вот такая информация была.
А к представителям каких родов и видов войск конкретно шла речь?
Понимаете, это общевойсковые соединения, самое корректное определение. То есть это разные рода, войск, виды, но это в основном все сухопутные войска.
Верно я понимаю, что они играют решающую роль в военном конфликте на востоке Украины? Не будь их, сопротивление сепаратистов украинской армии бы подавило, что показывали, собственно, события августа минувшего года.
Ну, в общем-то, да, это правильно говорить. И то, что можно было наблюдать в районе, скажем, Дебальцево, было видно, что подразделения, сформированные вот из сепаратистов, они, в общем-то, откровенно говоря, использовались как пушечное мясо, чем и, в общем-то, создавали очень большое недовольство в рядах сепаратистов, приводило к конфликтам с российскими частями, с российскими военнослужащими. Действительно, это, в общем-то, так, и это понятно, потому что эффективное использование современной эффективной боевой техники все-таки, как там сказали бывшими трактористами и шахтерами, оно проблематично.
Есть ли данные о том, как организована там система командования? Кто всем этим делом руководит и каковы отношения между военным руководством самопровозглашенных вот этих республик и российскими командирами?
Ну, вы знаете, вот о военном руководстве самопровозглашенных республик я, честно говоря, ничего сказать не могу, потому что мне кажется, что такового не имеется. Те люди, которые там фигурируют в качестве военного руководства, по-моему, это просто такие, знаете, вот зиц-председатели, которые должны исполнять функции, ну, ширмы. Насколько это даже обсуждается в интернете, в средствах массовой информации вообще более широко, человек крайне похожий на генерал-лейтенанта Ленцова, вот он там фигурировал. Причем, судя по тем роликам, которые публиковала это самое Сепарат ТВ, военный руководитель местной республики выглядел как подчиненный, стоящий рядом с ним. Проскальзывала информация о том, что оперативная группа и даже начальник штаба Южного военного округа тоже присутствует в районе операции и, собственно, руководит этой операцией. Потому что все происходит в зоне ответственности Южного стратегического командования, оперативно-стратегического командования. Каковым в случае войны должен стать Южный военный округ. Поэтому в этом смысле все логично.
Речь идет о контрактной армии или там есть и срочные служащие, призывники?
Вы знаете, сейчас, насколько я понимаю, довольно трудно разделять уже контрактников и призывников. Вот после той волны публикаций и информации о том, что призывников, когда обманом, когда запугиванием, принуждением превращали в контрактников, тут уже сложно сказать. Есть там, то есть настоящие это контрактники или перекрашенные призывники. Была информация о том, что и просто призывники там участвовали в этих боевых действиях. Ну, по крайней мере, в августе ни одного призывника просто в плен взяли.
А что можно сказать о военных подразделениях, собственно, вот этих вот сепаратистских? Численность их какова примерно и какова их боеспособность?
Я не очень старался оценивать численность сепаратистских, поэтому я могу вам просто процитировать приблизительно то, что говорит, скажем, украинский генеральный штаб, ну, отчасти говорит НАТО. Численность сепаратистов приблизительно вдвое превышает, в общем-то, численность армейских подразделений России. То есть украинская сторона, если не ошибаюсь, говорит вообще о приблизительно 30-32 тысячах вооруженных людей в составе этих сепаратистских формирований. Они, украинская сторона говорит приблизительно о 15 тысячах российских войск, между прочим, на своей территории, и 32-33 тысячах сепаратистских формирований. Среди них динамика изменилась, если в начале подавляющее большинство этих самых сепаратистских военных составляли, в общем-то, пришельцы с российской стороны, то сейчас соотношение, ну, где-то процентов 70 местных, 30 пришлых.
И вся эта публика вооружена российским оружием?
Ну, здесь трудно говорить насчет того, что она вооружена только российским оружием, если учесть, что в том районе находились стратегические склады советской армии, доставшиеся потом Украине, склады на случай войны. Судьба этих складов в полном объеме, в общем-то, неизвестна. Часть из них была захвачена, вскрыта, раскрыта. То есть там может быть много оружия. И это большая проблема, кстати, для России, потому что это совершенно неконтролируемое и неучтенное оружие. И оно потихонечку начинает дрейфовать в сторону России и даже просачиваться в Россию.
После подписания вот новых минских договоренностей о прекращении огня, можно ли сделать какой-то вывод о том, чем там сейчас занимаются военные? Укрепляют нынешнюю линию разграничения, параллельно вот с этим формальным отводом вооружений? Готовят новые какие-то стратегические направления удара? Или неизвестно, что там происходит?
Безусловно, укрепляют боевые возможности этих самых сепаратистских республик. Во-вторых, не исключено, что создают возможности для, если будет принято такое решение, наступления на Мариуполь. И это вполне укладывается в стратегическую картину. В общем-то, довольно прозрачно видно, что одна из целей, которые пытается достичь, в общем-то, Россия сейчас, это уничтожить Украину экономически. Для достижения этой цели захват Мариуполя, отрезание Украины от более чем четверти произведенной стали, потому что это делается, варится на двух комбинатах в Мариуполе, 26-27% стали. Это не четверть валютных доходов, но это очень важный источник валютных доходов для Украины. Отрезать от этой валюты, это очень хорошо. Отрезать от угольного терминала, который позволяет не зависеть от донбасских шахт и от транспортировки угля из донбасских шахт, это тоже очень неплохо, если вы хотите уничтожить Украину экономически. Но говорить о том, что такое наступление непосредственно планируется, возможности нет, потому что мы же не знаем, каковы реальные оперативные планы. Но предпосылки к тому, чтобы такое наступление, если бы оно вдруг будет решено, чтобы оно могло быть более успешным, похоже, предпосылки для этого создаются.
Мариуполь может быть целью сам по себе, не только как часть кампании по открытию коридора сухопутного до Крыма.
Да, Мариуполь важен сам по себе и очень важен. Это во-первых. Во-вторых, вопрос насчет открытия коридора в сторону Крыма вот сейчас оказывается под вопросом. Потому что, если мы обсуждаем этот коридор, надо сразу же задать вопрос, а зачем?
Чтобы снабжать Крым по суше.
Снабжать какую часть Крыма? В Крыму Москва заинтересована фактически только в Севастополе. Севастополь снабжен. Министерство обороны объявило о создании стратегических запасов всего чего угодно в Крыму, достаточных для того, чтобы группировка войск в Крыму могла автономно действовать на протяжении 6, а другие говорят 12 месяцев. Подпитывать это по паромной переправе через Керчь, ну, все-таки войск там не так много. Подпитывать через Керчь можно. Значит, вопросы обороны Крыма решены, а дальше снабжение кого? Население? Вот у нас в России сильно населением интересуются?
Почему не используется авиация в ходе этого военного конфликта?
А потому что опасно. Авиация стоит дорого, и обе стороны нашпиговали зону конфликта довольно большим количеством достаточно эффективных средств противовоздушной обороны. Терять эти самолеты, в общем, можно легко, а восполнять эти потери будет очень трудно. Вот. Подготовка к тому, чтобы использовать авиацию в зоне этого конфликта с российской, по крайней мере, стороны, велась. Украина применяла свою авиацию после введения туда вот эффективных дальнобойных средств ПВО. Украина просто оттянула свою авиацию, потому что потери были высоки. Россия, ну, по крайней мере, два полка, штурмовой и бомбардировочный полки первой смешанной авиадивизии Южного военного округа, они были просто перекрашены в цвета Новороссии, и они стояли на аэродромах в Южном округе. Было такое дело. Готовились применять авиацию.
Судя по тому, что происходит в последние месяцы в военно-политической сфере вокруг востока Украины, что вам говорит опыт военного аналитика? Речь идет о том, что будет окопная война или этот конфликт может рассосаться?
Ну, рассосаться-то он не может теперь очень долго. Потому что, ну, по крайней мере, для Украины это жесточайшее национальное унижение, которое очень трудно простить. Для Донбасса это тоже жесточайшая, в общем-то, травма психологическая. И теперь после такого длительного периода боевых действий, там уже вовсю действует Стокгольмский синдром, то есть теперь уже обвиняют Украину, и теперь ни одна сторона другую уже не простит. То есть насчет гражданской войны говорить трудно, но то, что братоубийственная война, она превратилась в нечто подобное для весьма значительной части населения. Я не скажу, что большинства, но очень существенный. Это теперь действительно конфликт, который может затянуться на годы. И были даже, высказывались мнения, что в каком-то смысле теперь это для Украины то же самое, что Джамму и Кашмир для Индии и Китая. Насчет окопной войны я бы чуть-чуть по-другому сформулировал. Введение, забрасывание диверсионно-разведывательных групп на чужую территорию – это скорее не окопная война, это скорее партизанская война, причем на чужой территории. Этим занималась, похоже, занималась российская сторона. Не исключено, что этим теперь начинает заниматься и украинская сторона. Надо не забывать то обстоятельство, что в советской армии большинство, причем, похоже, подавляющее большинство старшин и старшинско-сержантских вот должностей замещалось украинцами. И, наверное, для этого была какая-то причина. То есть психологически люди этой национальности, они, похоже, очень готовы воевать. А вот российская сторона воевать не очень готова, психологически.
Есть разные данные о числе потерь, вот есть официальные данные, там около 6 тысяч, включая гражданское население. И мне встречались и данные, кажется, немецкой разведки, я не могу судить о том, насколько они соответствуют действительности, чуть ли не 50 тысяч погибших во время конфликта. Каким параметрам потерь вы склоняетесь?
Ну, я бы, пожалуй, сказал, что это все-таки завышенное число потерь. Но то, что общее количество потерь в рамках всего конфликта с обеих сторон, где счет идет на тысячи, тут я, в общем, не стал бы сомневаться.
А число потерь российских военных можно оценить? Поддается оно оценке?
Ну, очень трудно поддается оценке, потому что информации совершенно недостаточно. Я бы уже сказал, что речь определенно идет на сотни, причем на большие сотни.
И ближе к тысяче?
Ну да, я бы, пожалуй, сказал, что где-то уже туда, наверное, подбирается.
И последний блок вопросов, Игорь, связанный с боеготовностью украинской армии. В какой степени она возросла за вот этот минувший год с начала Крымского кризиса?
Она очень серьезно возросла, потому что год назад эта армия была не готова воевать в первую очередь морально. Была не готова к ведению вообще каких бы то ни было, не то что боевых, а вообще каких бы то ни было действий. Ну, в том числе потому, что учений фактически-то ведь не проводилось. Там что-то около 70% всех денег, которые были у Министерства обороны, шли просто на выплату зарплат. То есть закупки новой техники фактически не было, учений больших по слаживанию частей, в общем-то, тоже не было. С другой стороны, для них это было психологическим, в общем-то, очень высоким барьером воевать против русских. Украинское население не подвергалось такой обработке, какой подвергалось население и военнослужащие в России. Они не были готовы увидеть в русских врагов. Вот этот вот рубеж после первых месяцев боев, он был перейден. Теперь украинские военные, они действительно видят в русских врагов. И вот это вот важнейший шаг в поднятии боеспособности армии.
Там какая группировка украинских войск сосредоточена? Я видел данные около 50 тысяч, это правда?
Похоже, что приблизительно так и есть. То есть где-нибудь в районе 40-50 тысяч, да, это приблизительно то, что там и сконцентрировано. Но надо учитывать то обстоятельство, что украинские войска разорваны фактически по трем направлениям. Они вынуждены держать какие-то силы для того, чтобы, ну, как-то перекрывать выход из Крыма. Они вынуждены держать какие-то силы для того, чтобы прикрывать индустриальные центры и столицу в северной части своей территории. Против Харькова концентрируются российские войска на российской территории. Очередные учения. Вот. И Донбасс.
Ну вот так можно посмотреть на историю этой войны, Игорь, и получается, что украинцы постепенно терпят более или менее чувствительные поражения. Вот это Иловайский котел, Дебальцево и, скажем, Донецкий аэропорт. Я не беру сейчас судить о военном значении этих битв, но с точки зрения пропагандистской и политической это довольно существенные потери. Можно сказать, что Украина проигрывает войну на своей территории?
Дело в том, что это пока такая не настоящая война. Это война, которую российская сторона, в общем-то, во многом сдерживает коней, которые готовы были бы рвануться вперед, там действительно куда-нибудь в сторону Киева. Это не нужно. Главная стратегическая задача состоит в том, чтобы контролировать Украину. Для того, чтобы контролировать Украину, такой бизнес-подход. Вы не можете контролировать всю страну, где 46 миллионов населения. Понимаете, вы создаете что-то вроде блокирующего пакета акций. Вот это будет какая-то структура в украинской политической системе, которую Киев будет либо высоко ценить, либо будет вынужден к которой прислушиваться, в силу чего будет де-факто осуществляться право вето на решение Киева, не устраивающие Кремль. Для того, чтобы эту структуру иметь эффективно работающей, вы должны сделать так, чтобы Украина эту структуру приняла. Понимаете, это была изначальная затея вокруг Крыма. Не сумели остановиться перед соблазном, двинулись дальше, аннексировали Крым. Хорошо, но Украину-то как-то контролировать надо. Пришлось создавать что-то другое. Создали донецкие, эти самые донбасские республики. Можно довести ситуацию до того, что Украина признает Донбасс оккупированным. И скажет, хорошо, это тоже ваше. Ну, тогда, значит, еще что-то создавать надо. Господи, ну сколько ж можно стараться? Поэтому тормозим коней с тем, чтобы не забежать слишком далеко вперед.
И именно поэтому Россия не признает независимость республик.
Ну, в общем-то, да, потому что ей не нужны эти независимые республики, не только экономически. Ну, представьте себе, прокормить еще 4 миллиона человек. Вот, ну и потому, что главная эта задача, ну, не хочется получить теми же граблями опять по лбу. Главная эта задача не отхватить кусок этой территории, а контролировать Украину.
О российской политике и военных действиях на востоке Украины рассказывал исследователь Британского Объединенного Королевского института оборонных исследований Игорь Сутягин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 12 марта. Вот главная тема второй половины этого часа. В Праге завершился фестиваль документального кино. Исполняется 4 года со дня начала гражданской войны в Сирии. Европейский парламент одобрил резолюцию, резко осуждающую убийство Бориса Немцова. Об этих темах я расскажу, мы продолжим программу после того, как напомню главные новости уходящего дня четверга, 12 марта, по версии «Радио Свобода». Среди оставшихся под завалами сгоревшего торгового центра «Адмирал» в Казани выживших нет, сообщают в МЧС. Неизвестной остается судьба 25 человек. Европарламент призвал провести независимое международное расследование убийства Бориса Немцова. Защита Заура Дадаева, обвиняемого в убийстве Бориса Немцова, обжаловала его арест. Министерство обороны России опровергло информацию правозащитников об отправке военнослужащих из Мурманской области на территорию Украины. Московский городской суд отказался удовлетворить иск журналиста Олега Кашина к Министерству финансов России о выплате компенсации за то, что дело о нападении на него так и не было расследовано. Президент США Барак Обама санкционировал предоставление Украине очередной партии небоевой военной техники и оборудования на $75 миллионов. Международная организация «Репортеры без границ» разблокирует доступ к 9 информационным сайтам в 11 странах мира в рамках борьбы с цензурой в интернете. Таковы были главные новости уходящего дня четверга, 12 марта, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня Европейский парламент одобрил резолюцию, резко осуждающую убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова. В документе выражается глубокая обеспокоенность преследованием оппозиции ситуации с правами человека в России. Обсуждение российской тематики заняло у депутатов большую часть вечера среды и первую половину четверга. С подробностями международный обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Гибель Бориса Немцова в центре Москвы в ночь на 28 февраля названа в резолюции самым громким политическим убийством в новейшей истории России. По мнению депутатов, наступление Кремля на свободу слова и размах разнузданной пропаганды превращает Россию в государство репрессий, агрессивной риторики и страха. Члены Европарламента считают необходимым максимально тщательное и честное расследование дела об убийстве Немцова, хотя, судя по комментариям многих депутатов, не очень в это верят. О важности такого расследования говорила и верховный представитель Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини, выступившая в среду вечером в Европарламенте.
Российские власти не только обязаны провести полное и прозрачное расследование убийства Бориса Немцова, им также следует положить конец нагнетанию в стране атмосферы подозрительности, ненависти и нетерпимости к инакомыслию. Защита основополагающих свобод, включая свободу слова и самовыражения, я хотела бы об этом напомнить, является обязательством каждой страны, члена Организации Объединенных Наций.
Федерика Могерини также напомнила, что Борис Немцов далеко не первый в списке оппозиционных политиков, правозащитников и журналистов, убитых в России за годы правления Владимира Путина. Имена Натальи Истемировой, Анны Политковской, Станислава Маркелова, Сергея Магнитского и других жертв преступлений на политической почве не раз звучали в ходе нынешних дебатов в Европарламенте. Их ход и итоги для «Радио Свобода» прокомментировала депутат от Латвии, экс-министр иностранных дел этой страны Сандра Калниете.
The killing of Boris Nemtsov.
Убийство Бориса Немцова –
это важное поворотное событие. Его можно считать посланием путинского режима всему миру. Это послание звучит так: «Мы сделаем все для сохранения нашей власти и нашей диктатуры». Я удовлетворена текстом резолюции, так как в нем осуждается убийство, содержится требование к российским властям провести тщательное и беспристрастное расследование этого преступления. Кроме того, там есть требование освободить остающихся в России политзаключенных, а также украинскую военнослужащую Надежду Савченко и сотрудника эстонской полиции безопасности Эстона Кохвера. Как известно, оба они были похищены российскими спецслужбами. В резолюции, кроме того, содержится призыв обеспечить свободу прессы в России, улучшить ситуацию с правами человека в стране. Сегодняшний документ определит направление отношений европейских структур с Россией на ближайшие месяцы.
Заходила ли в ходе обсуждения речь о вашем собственном недавнем негативном опыте? Вас ведь не пустили в Россию, когда вы намеревались посетить похороны Бориса Немцова.
Yes.
Да, депутаты осудили тот факт, что представители стран ЕС, в том числе депутатов Европарламента, не пустили в Россию. Мы обратились с просьбой к российским властям разъяснить суть критериев, в соответствии с которыми они отбирают нежелательных иностранцев для включения в черные списки.
Ее коллега, представитель Чехии Яромир Штетина, указывает на то, что дело об убийстве Немцова, сколь бы громким оно ни было, не должно заслонять другие, менее известные факты нарушений прав человека в России.
Здесь были попытки два раза протолкнуть резолюции, которая касается Савченко. Два раза это не прошло из-за голосования социалистов. И поэтому возникла резолюция, которая касается Немцова, куда мы включили все знакомые случаи нарушения человеческих прав в России, включая Савченко и Немцова.
Это чисто символический акт или все-таки он будет иметь политическое значение?
Но я думаю, что Европейский парламент держит все время свою позицию, что касается России, что касается отношения России к Украине. Европейский парламент называет все время то, что происходит на Крыму и на Донбассе, агрессией России против Украины. Значит, это имеет большое политическое значение, даже вот такая отдельная резолюция, как резолюция, которая касается Немцова. Немцов, Савченко, Анютка Политковская – это все вершины айсберга. А внизу, в глубине есть сам айсберг массовых нарушений человеческих прав в России.
И вы считаете, что сейчас, вот в связи с громким убийством Бориса Немцова, европейские структуры начнут еще более внимательно смотреть на эти случаи?
Я думаю, что депутаты, которые стремятся к тому, чтобы давление на Россию было сильнее, а главным образом это депутаты Европейского парламента из стран бывшего советского блока, которые имеют свой исторический опыт и знают, что просто это было во времена тоталитаризма. И мы встретимся просто давить на Москву, держаться человеческих прав.
Стало ли заметно в нынешнем составе Европарламента присутствие все-таки таких пропутинских сил, тех, которые стремятся к диалогу и сближению с Кремлем? О них много говорится в последнее время. Они заметны?
Ну, конечно, заметно. Это главным образом вот эта группа, которая сидит налево в этом зале. Я бы, например, напомнил, что это группа депутатов вокруг госпожи Ле Пен. Эти силы здесь существуют.
Соратник Бориса Немцова, сопредседатель партии РПР «Парнас» Михаил Касьянов принял участие в состоявшейся накануне голосования в Европарламенте дискуссии о российской политике и отношениях между Россией и Европой. Он счел необходимым предупредить европейцев о том, что недостаточно только реагировать на происходящее в России. Европа должна вести, как он выразился, упреждающую политику.
Это означает не просто следить за очередными поступками Путина, но и предотвращать эскалацию конфликта, агрессию, ставить разного рода барьеры на пути его агрессивной и совершенно безответственной политики.
Считает Михаил Касьянов. Ярослав Шимов, Радио Свобода.
Всю неделю по будним дням в радио и видеоэфире на сайте Радио Свобода в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Путин нужно поработить народы, Путин нужно вечно править.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 12 марта. Международная хроника. В эти дни мир отмечает скорбную годовщину. 4 года назад началась гражданская война в Сирии. Помимо того, что эта война вызвала гуманитарную катастрофу, события в Сирии имели множество отрицательных геополитических последствий. Ухудшение отношений сверхдержав, дестабилизация Ближнего Востока, подъем радикального ислама. Совсем не ясно, удержится ли сирийский конфликт в его нынешних и без того широких границах. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Война в Сирии резко обострила политическое соперничество двух главных ветвей ислама – суннитства и шиитства, и, соответственно, двух главных государств, их представляющих – Саудовской Аравии и Ирана. Противоборство между ними проходит по широкому фронту, в том числе внутри ОПЕК. И свой вклад в обвал цен на нефть, наблюдаемый в последние полгода, оно, несомненно, внесло. Война в Сирии также раздула пламя курдского национализма и сепаратизма, подорвала стабильность Ирака, Ливана и Иордании. Все это чревато риском слома существующих государственных границ в Междуречье. Участие в конфликте на стороне режима Асада, Ирана и Хизбаллы превращает район голландских высот в потенциальный очаг напряженности и повышает вероятность активного вмешательства в сирийскую войну еще и Израиля. Комментирует ситуацию ведущий специалист Вашингтонского института изучения ближневосточной политики Дэвид Поллок.
Я бы не сказал, что Сирия сегодня функционирует как полнокровное государство. Теоретически, я допускаю, она может восстановиться в своих нынешних границах, поскольку де юре ни один из районов страны не откололся или не был поглощен соседним государством. Вооруженные силы во многом сохранили верность Асаду, что тоже удерживает страну от полного раскола. Но на многие районы власть центрального правительства в Дамаске в настоящий момент не распространяется. Налицо и прочие типовые признаки дезинтеграции. Недоедание и голод, эпидемии инфекционных заболеваний, правовой беспредел. Почти половина населения согнана с насиженных мест и либо бежала из страны, 5 миллионов, либо находится на положении вынужденных мигрантов, около 9 миллионов. Это ли не само по себе свидетельство краха механизмов жизнеобеспечения общества?
У Сирии еще недавно была репутация вполне компетентной диктатуры, способной усмирить любые проявления общественного недовольства. Достаточно вспомнить, как отец действующего правителя, Хафиз Асад, расправился в начале 80-х в Хаме с восставшими исламистами. Почему же сын не смог повторить успех отца и задушить в зародыше мятеж, вспыхнувший в марте 2011 года после подавления в стране мирных выступлений, вдохновленных арабской весной?
Короткий ответ – демографические реалии Сирии. Восстание 1980 года было религиозным. Оно не привело в движение конфликтующие этнические группы населения. То есть не случилось как раз того, что произошло на сей раз. Репрессивный аппарат в течение нескольких десятилетий обеспечивал политическую стабильность, скрывавшую тот факт, что власть Асада есть власть этнических и конфессиональных меньшинств. И что большинство населения – обокраденное режимом экономически, не испытывает к нему никакой идейной лояльности. Стоило недовольному большинству объединиться, пусть на короткое время, как режим дал трещину. Удивительно в свете этого не то, что Асад не сломал хребет оппозиции, а то, что он вообще смог удержаться на плаву.
Отчасти это результат того, подчеркивает Дэвид Поллок, что Асад получил дипломатическую и военную поддержку извне, в то время как жертвы арабской весны, диктаторы в Египте, Ливии и Тунисе, были ее лишены. Другой причиной выживания Асада было создание в качестве подспорья регулярной армии, которая страдала низким боевым духом, вооруженных формирований ополченцев, спаянных общинно-конфессиональными скрепами. Не поставила ли вообще Сирия точку в арабской весне? Не подвела ли она на очень долгое время черту под реформаторством в арабском мире?
Результаты арабской весны жестоко разочаровали и либералов на Ближнем Востоке, и симпатизировавшие им круги на Западе. Широкие общественные волнения обнажили слабость автократий, но они не могли подменить собой отсутствующие экономические и социальные предпосылки для возникновения демократии. Опасения реформаторов спровоцировать нестабильность на неопределенное время парализовали их усилия.
200 тысяч убитых, много сотен тысяч раненых. Запад с одной стороны, Россия и Китай с другой, не могут договориться о параметрах урегулирования. Почти с самого начала конфликта ЦРУ предлагает организовать поставки вооружений умеренным группировкам в сирийском движении сопротивления. Но Белый дом возражает, заявляя, что это подорвет попытки убедить Россию воздержаться от снабжения армии Асада военной техникой. В конце лета 2013 года Асад еще более раскручивает маховик и переступает красную черту, прочерченную Обамой. Его войска осуществляют массированное применение химического оружия против партизан. И тут, когда США оказались на пороге вступления в сирийскую войну, Владимир Путин демонстрирует, на что потенциально способна российская дипломатия.
Этот
успех российской дипломатии и то, что вообще столкновения Вашингтона и Москвы по Сирии носят исключительно словесный характер, объясняется простым нежеланием администрации Обамы и НАТО в целом открывать новый фронт на Ближнем Востоке. Американо-российский диалог по Сирии продолжается по сей день, и никаких результатов он не принес, за исключением того единственного случая, связанного с уничтожением Асадом запасов химического оружия. Хотя и здесь Асад и Москва схитрили. Соглашение формально не требовало от Дамаска уничтожить запасы хлора, в отличие от других отравляющих веществ, таких как Зарин и ВИЭКС. И он их не только не уничтожил, но эпизодически затем и применял в боевых действиях, убив или ранив несколько тысяч повстанцев. Эти эпизоды по-прежнему разбираются ООН, и виновная сторона не понесла за них какого-либо наказания. Тем не менее, я бы все-таки рискнул сказать, что это соглашение с Путиным было на 80% плодотворным.
Локализован ли, по-вашему, на сегодня конфликт в Сирии, или он будет расползаться?
Сценарий с расползанием более вероятен. Предпосылки тому – активизация группировки «Исламское государство» и неожиданное решение Соединенных Штатов остановить ее. В некоторой степени с помощью обучаемых США сирийских партизан. Но главным образом с помощью курдов и Ирана, у которых есть свои серьезные амбиции, которые они пытаются реализовать за счет войны в Сирии. Разрастание сирийского конфликта за счет вовлечения в него сверхдержав крайне маловероятно. Но вот региональный потенциал войны, по-моему, далеко не исчерпан.
Это был Дэвид Поллок, старший аналитик Вашингтонского института изучения ближневосточной политики.
На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Праге завершил свою работу очередной международный кинофестиваль «Еден Свет. Единый мир». Это киносмотр документального кино, и с каждым годом он становится все более популярным, а его программы все более разнообразными. Специальный корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Волчек работал на этом фестивале, сейчас он рядом со мной в студии «Радио Свобода». Дмитрий, фестиваль «Еден Свет. Единый мир», так можно, наверное, перевести его название с чешского языка, существует уже давно, у него своя устоявшаяся публика, свои традиции. В прежние годы это был такой традиционная, очень милая тусовка разного неправительственного люда. То есть приезжали кинодокументалисты с небольшими бюджетами, с небольшими проектами, разными, странные люди, которые снимали какую-то документальную экзотику. Но, кажется, в последние годы фестиваль стал стремительно развиваться, и сейчас это такая большая площадка независимого документального кино. Верно это или нет?
Да, Андрей, это так. Более того, фестиваль и географически расширяется. Есть даже уже филиал в Брюсселе, и он показывается не только в Праге, а во многих городах Чехии. Показательно, что главную награду получил фильм очень крупного, может быть, одного из самых известных сейчас режиссеров-документалистов Джошуа Оппенхаймера, который называется «Взгляд тишины». Этот фильм уже отмечен на многих фестивалях, в частности, в Венеции он получил приз жюри. Это вторая часть дилогии о присутствии преступлениях 60-х годов во время прихода к власти в Индонезии диктатуры военной. Джошуа Оппенхаймер снимал в первой своей картине «Акт убийства» палачей, которые рассказывали о том, как они совершали массовые убийства, не чувствуя ни малейшего раскаяния. А сейчас он показывает те же самые преступления глазами семьи одного из зверски убитых в 65-м году людей.
Любой фестиваль правозащитного и документального кино — это такая концентрация кинематографического зла, отражение проблем, бед. Это не комедийное отнюдь кино, но сейчас европейское внимание приковано к ситуации на Украине и к политике российской. Можно сказать, что центр внимания, фокус фестиваля в этом году сместился в восточноевропейское направление?
Ну, я бы так не сказал, потому что много было фильмов, и, наверное, самые сильные фильмы все-таки были о ситуации, связанной с кризисом, вызванным терактами 11 сентября и последствиями. В частности, был фильм о дронах, которые, беспилотниках, которые наносят удары по целям Аль-Каиды в Вазиристане, но при этом погибают и мирные жители. Был очень сильный фильм об Эдварде Сноудене, снятый журналистами, которыми он в 2013 году как раз впервые рассказал о своих разоблачениях, о симпатии Сноудену, да. Был фильм о человеке, который, беженце из Ирака, который рассказывал в свое время немецкой разведке о том, что у Саддама Хусейна имеется биологическое оружие, и все это оказалось полным фейком, что, значит, стало одной из причин для вторжения в Ирак и свержения режима Хусейна. Но действительно были фильмы об Украине. Дело в том, что просто прошло не так много времени, и документалисты не успели еще сделать большие проекты, но два фильма об Украине были, они очень любопытные. Это фильм «Евромайдан», который снимался в прошлом году разными документалистами, это такой альманах. И второй альманах «Украинские голоса». Съемки начались еще до Майдана и завершились во время Майдана. Там много маленьких историй, связанных с переменами на Украине.
То есть вы хотите сказать, что даже вот это быстрое документальное кино, оно рефлексирует события политически не так быстро, как вот мне кажется. То есть еще ни до какого донбасского кризиса там не дошла кинопродукция.
Пока еще не было ни одного фильма о ситуации в Донбассе, но я думаю, что самый интересный фильм, который больше всего привлечет нашу аудиторию, это фильм, снятый Манон Луазо, известной французской журналисткой, которая много лет работает в России, еще с 90-х годов, когда она была студенткой. Это фильм, снятый тайно в Чечне. Это фильм, который называется «Бесследная война». Бесследная, потому что режим Кадырова стирает всю любую память о том, что происходило до его воцарения или до прихода к власти его отца. И фильм снимался в течение прошлого года и завершен вот буквально сейчас. Манон Лазо хорошо знала Бориса Немцова, и вот так случилось, что его телепремьера на канале «Арте», для которого Манон Лазо работает, состоялась буквально через два дня после смерти Немцова, и вот сейчас в Праге был большой кинопоказ. И вот давайте послушаем, что Манон Лазо рассказала о том, как снимался секретно в Грозном этот фильм.
Я 10 лет работала в Чечне, так что научилась снимать тайно. Главной задачей для меня было не подвергать риску людей, которые помогали мне работать над фильмом. Мои чеченские друзья вообще говорили, что сейчас такой фильм сделать невозможно, потому что риск гораздо выше, чем во время войны и российской оккупации. Мы снимали целый год. Я была аккредитована в России от французского телеканала «Арте». Отдельной аккредитации в Чечне теперь больше не требуется, но нужно сообщить в Кадыровское министерство информации о том, что ты делаешь. Разумеется, я этого не хотела, поэтому останавливалась в частных домах, а не в отеле. Но уже через несколько дней заметила за собой слежку, так что решила не жить в Чечне, а приезжать и уезжать. Так я приезжала 12 раз, но всякий раз после 2-3 дней съемок замечала, что за мной следят. Конечно, тут есть элемент паранойи, но у меня большой опыт работы в России. И я сразу замечаю, когда вдруг тебя начинают фотографировать, за тобой едет подозрительная машина, или кто-то, называющий себя студентом, начинает начинает задавать странные вопросы. Так что потребовалось очень много ухищрений, чтобы снимать, не подвергая людей опасности. В офисе комитета против пыток мы встречались с людьми, которые приходили туда рассказывать свои истории, а потом снимали у них дома. У меня было три разных оператора, у всех были разные задания. Кто-то снимал интервью, другие снимали виды Грозного. Мне хотелось показать город забвения, Потемкинскую деревню. Отдельно мы снимали прокадыровские демонстрации, потому что как только они видят иностранную съемочную группу на официальном мероприятии, они тут же начинают интересоваться, кто ты такой. Так что нам приходилось говорить, что мы снимаем фильм о восстановлении Чечни. Мы закончили съемки осенью прошлого года, а в декабре после теракта в Грозном офис комитета против пыток был сожжен людьми Кадырова. Они забрали все компьютеры, архивы, а сотрудникам комитета пришлось покинуть Чечню. На Западе интерес к Чечне упал, так что иностранцев там нет, если не считать Жерара Депардье, который снимался в роли Ахмата Кадырова в фильме, который финансировал сам Рамзан. Я решила сделать этот фильм для того, чтобы голоса из Чечни снова прозвучали, ведь молодое поколение во Франции уже и не знает о чеченской войне. Они слышали разве что о чеченских террористах в Бостоне. Не знаю, можно ли что-нибудь изменить в самой Чечне, ведь Кадыров по-прежнему очень полезен Кремлю.
Говорил французский режиссер Манон Луазо, автор фильма о ситуации в современной Чечне. Дмитрий, вообще в кулуарах фестиваля российская, украинская, чеченская тема вызывают какой-то интерес? Или всем уже это надоело?
Да, конечно, вызывает. Более того, была организована в комплексе Люцерна выставка, которая была посвящена жертвам конфликта на Северном Кавказе, Натальи Истемирова и другие люди. И, собственно говоря, зрители, которые шли в кинозал, останавливались и читали эти истории, и было много дискуссий и о ситуации в Чечне, и о ситуации на Украине.
А русское документальное кино представлено? Или Виталий Манский, который активно ведет деятельность культуртрегерскую, арт-док-кино, в России забирает все это в свой фестиваль?
Вне программы фестиваля в последний момент был показан фильм «Зима, уходи», который был посвящен памяти Бориса Немцова.
Это старая-старая лента.
И снова был показан фильм, который уже прошел по очень многим фестивалям, практически везде, кроме России, «Дети 404».
Дмитрий, чем поразил, поставлю так вопрос, у вас фестиваль этого года, что произвело сильное впечатление?
Фильм о людях, о которых я не имел ни малейшего представления, о людях, страдающих гиперэлектрочувствительностью. Это люди, которые не могут вынести присутствие мобильных телефонов или у которых начинается страшная головная боль и там полуобморок, если рядом включают Wi-Fi. И вот такие люди существуют в разных странах мира. Фильм снимался в Америке, в Швейцарии, в Швеции и так далее. Эти люди, которые вынуждены уходить как бы из мира, скрываться или жить буквально там в лесу, куда Wi-Fi не достает, или если они живут в городе, то какие-то совершенно дикие меры безопасности принимать, там буквально надевать на себя защитные костюмы, и жизнь, конечно, это полный ад, и фильм сделан невероятно интересно.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 12 марта был обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. В Праге завершился международный фестиваль правозащитного кино «Единый мир». Вот так обстояли дела в четверг, 12 марта 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!
Нет здесь мира. Теракты совершенно ужасные, которых мы не могли себе представить. То есть у нас прифронтовой город.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» харьковские портреты.
Говорят, солдаты, раненые в бою и пережившие опыт плена, психолог, волонтер, историк культуры, переселенцы.
У нас отношение в обществе харьковском не такое, как в Центральной Украине и Западной. Например, погибшие не воспринимаются частью общества не то, что как герои, а даже как люди, которые совершили нечто важное и нужное для общества.
Если в регионе будут происходить некие боевые действия, то бизнес не сможет работать.
У меня во двор попал снаряд, система «Град», и нас с мужем ранило. Муж через 10 дней погиб, а меня родственники вывезли скорой в Харьков.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.